сегодня мы собрались все вокруг такой серьезной темы, как юбилей Великой Победы, духовные смыслы. Мне очень нравится эта формулировка, поскольку здесь не просто речь идет о Великой Победе, о которой теперь мы начнем говорить много, и, я думаю, хорошо, и торжественно. А вот дальше двоеточие, духовные смыслы, как раз направляют наше внимание, пожалуй, на решение одной из важнейших, я бы сказал, жизненных проблем. Благодаря именно решению, которое, там, может быть, мы и одержали, ту невероятную победу, о которой теперь мы вспоминаем. Но сначала, чтобы не было так все серьезно, я смотрю, ну, пожалуйста, не надо. Я расскажу по этому небольшой роль, содержание ролика, который мне недавно прислали. Ролик просто замечательный. Он внешне, с внешней стороны своей, он довольно комичный, но в нем содержится нечто, что, пожалуй, обращает на себя большое внимание. Ну, ролик расскажу. Представляете, какая-то собачонка, ну, дворняжка, ну, какая-то маленькая пигалица, ну, что там, так, что-то ест. А здесь ее окружает 5 львенков, которые, конечно, каждый из них, ну, по крайней мере, в 10 раз больше этой собачонки. И что там дальше на этом ролике? Значит, собака ест. Вдруг какой-нибудь львенок приближается. Собака с такой яростью набрасывается на него, что он отскакивает, иногда просто переворачивается через спину. Проходит еще момент, она опять возвращается к своей кормушке, и опять они приходят. Ну, им же интересно тоже попробовать съесть. Что тут начинается? Собачонка это с такой яростью, это вот ничтожные. На этих громадных, по сравнению с ней, львят набрасывается, что те летят во все стороны. Я помню, показал, послал этот ролик знакомым, говорят, да, вот это сила духа. Ведь прям буквально этот любой львенок мог бы, наверное, одной лапкой ее придавить. Что вы? Летели в разные стороны от нее. Очень комично, с внешней стороны. А в то же время, действительно, какова сила духа? Сила духа – это кнопка разбрасывает вокруг себя. По-моему, это имеет, этот сюжет, этот ролик действительно имеет самое непосредственное, мне кажется, отношение, ну, по сути своей, к тому, о чем мы хотим сегодня поговорить. Победа действительно великая. Действительно она далась колоссальным напряжением всех сил, не только на фронтах. Посмотрите, как работали в тылу. Мне один человек сейчас присылает свои небольшие рассказики. Рассказывает, как мальчишки 12, 10, 11, 12 лет уже работали по 12 часов и больше. Причем с каким при этом есть почти нечего было. Какое вообще, каково было положение? Это удивительно. Мы говорим вот действительно о битвах, о боях. А ведь надо поговорить о том, что, кто давал это все оружие, снаряжение, продовольствие и так далее. Боже мой! Женщины трудились по 18 часов. Ну, по 16 и 14, это даже и говорить нечего. Ну, об этом наверняка будем говорить очень много в этом наступившем, я бы сказал, юбилее. И здесь удивляться нисколько не приходится. Достойно и праведно, как говорят, вспоминать об этом. Но вопрос-то наш, мне кажется, главный заключается в другом. Мы говорим о силе духа. Что это такое дух? О чем мы говорим? Иногда под духом просто разумеет, ну, вот такой подъем настроения человека. Или то, что вызвано вот неожиданным таким приливом чувств, когда действительно человек может сделать очень многое. Знаете же, говорят, на людях и смерть красна. И говорят, даже самые отъявленные трусишка может на людях, вы знаете, совершить просто поразительные подвиги. Не об этом, конечно, идет речь, когда вот обозначены духовные смыслы. Мы обсуждаем эту тему, великую тему, но, мне кажется, столь же важной и, может быть, в принципе, гораздо еще важнее обсудить великую уже не тему, а проблему. Проблема, ради которой мы собираемся иногда и говорим об этом. Кажется, на повестке дня всегда это стоит. Что же такое образование? В чем заключается его смысл? Какова его цель? Вы знаете, любопытный парадокс, с которым мы встречаемся в своей личной жизни, и, естественно, не только личной. Мы решаем постоянно какие-то проблемы. У нас постоянно есть определенные цели. Мы стремимся к завершению какой-то работы, какого-то дела. Но парадоксально при этом, что совершенно отсутствует мысль, как, знаете, как какой-то мах. Взял, раз, и стер. И бледное пятно оказалось вместо текста. Совершенно не думаем о том, что называется, а вот если взять всю мою жизнь, так какой ее смысл? Окончательный смысл какой же? Ради чего я живу, тружусь, переживаю, страдаю, люблю, и, увы, и подчас я ненавижу, и все прочие вещи. А смысл-то какой же? Конечная цель-то какая же? Где она? Вспомните, древние греки, они отличались тем, что могли в образах, в сюжетах, которые выглядят внешне, может быть, подчас и фантастически, и нереально, но могли как передавать глубокие смыслы. Помните все, конечно, мы знаем эпизод с Дамоклом, который завидовал своему великому князю, ну, царю, его славе и величию, и как тот умница решил показать ему нечто. Пир, кругом веселье, музыка, угощение. Дамокл сажает на царский трон. И перед лицом всех объявляет: «Итак, Дамокл, ты сейчас царь, все в твоих руках». «Дамокл, а что с тобой? Ты почему озираешься во все стороны? Ты почему не радуешься, не ликуешь? Ты же завидовал так мне!» А Дамокл в страхе поднимает голову, то и дело кверху, а у него над головой на тонком волосе висит меч острием прямо над его, над ним. Волос этот напряженный, волос тонкий, того и гляди, сейчас оборвется. И все это торжество, вся эта слава, все это богатство, которое вдруг оказывается в его руках, вся честь, что она стоит. Как-то я болел однажды, ну, потом, естественно, прихожу в академию, все, меня спрашивают: ну как? Я говорю: спасибо, сказали, совершенно здоров, но сказали, что все равно помру. Все: как? Как? Потом: ах, вы опять от нас подловили. Да, действительно. О чем говорю? В чем же заключается духовный смысл в нашем человеческом понимании? Разве в решении каких-то вот, ну, задач и проблем, которые возникают перед нами во множестве? Наверное, нет. Наверное, есть что-то более глубокое. Помните, может быть, что писал Николай Бердяев, говорит, что современный человек он скончался в середине прошлого века, современный человек совершенно забыл и потерял даже вопрос о смысле своей жизни. И у него даже времени не остается подумать над этим. Очень, очень действительно точно сказал. Ведь каждый рожденный, ясно, он должен отойти, как осенние листья. Каждый. Это другие, это не я. Не сомневаюсь. Я в этом не сомневаюсь, конечно. Это только другие. О них мы слышим, о них говорят иногда, пишут. Ну, о людях, конечно, значительных, не о всех. Да. И все. Проблема образования. В чем же она состоит? Ведь когда мы произносим это слово «образование», то, конечно, мы же понимаем коренное слово «образ». Вот матрешка. Как она образуется? Из заготовки, какой-то болванки, из которой можно сделать все, что угодно. Можно сделать действительно прекрасную матрешку, сделать ангела. А можно и чертика, и чудовище, и монстра, и нечто отвратительное, на что будут смотреть с ужасом. Говорят, вы что нам попробуйте подарить? Такую матрешку, какого-то дьявола. Скажите, избави Бог, только не мне. Все из одной и той же болванки, оказывается, можно сделать. То и другое. Вспоминаю одну, ну, легенду или рассказ, как один итальянский художник, ну, хотел нарисовать образ младенца Христа, нашел приятного, симпатичного мальчика, ангелочка. Написал. Всем, все довольны. А через 30 лет ему дали задание написать сам образ Иуды Искариотского. И он правильно решил. Он говорит, я пройдусь по тюрьмам. Поищу этого человека, у которого само нутро уже выражается на лице. И становится видно. А вы знаете, действительно, как дух меняет даже внешнее выражение человека. Искал, нашел, обрадовался, пишет. И потом узнает, а кто это? Оказалось, ну, сами понимаете, это тот мальчик-ангел. Мальчик, с которого рисовал образ Бога-человека, Иисуса Христа, и теперь сущий дьявол. Вот, собственно, та проблема, перед которой и стоит образование. В наши руки, конечно, отдаются те, кто еще действительно по своему, если говорить о самом младшем возрасте, ну и дальше, которые еще по своему состоянию еще являются... В чем, ну, простите, грубое слово, но болванкой, конечно, из которой можно сделать то и другое. Что угодно сделать. А вот что же сделать? Что является главным? Главным, что нужно сделать? Мы часто говорим, знаете, о нравственном воспитании. Ну, хорошее дело, конечно, но... Сразу возникает вопрос. А почему я должен быть нравственным? Почему я должен делиться с другим? Почему я должен кому-то уступить? Почему я должен отдать жизнь свою, неизвестно за кого и за что? И вообще, что это такое понятие справедливости? Что это любви? Что это такое? Мы встаем перед чем? Первейшая задача, на которую к великому, а может, величайшему сожалению, образование все меньше и меньше обращает внимание, а подчас уже и вообще не обращает внимания. Дело в том, что западное образование, университетское образование, там же началось очень давно. Мы находим уже целые университеты в 12 столетии. Подумайте, и чем они характеризовались? У нас есть такой термин, который из богословия перешел и наш в обыденный даже язык, схоластика. Что такое схоластика? Две черты характеризуют вот то, что мы именуем схоластикой. И что стало, к сожалению, всем основным содержанием образования сначала на Западе, а потом, увы, перешло и к нам. Какие эти две черты? Первое, о чем много в философии, хотя шли споры, и до сих пор еще отблески этих дискуссий еще дают себя знать. Первое, рассудок человеческий, вот он, который составляет приоритет всей психологии человека. Главное, это дать максимум знаний нашему рассудку. Это главное. В этом состоит образование. Поэтому он становится профессионалом, если хотите, в той или иной области или в том или ином направлении. Становится рассудок, набирает знания. Ну, то, что теперь, благодаря научно-техническому развитию, обладает компьютер. Туда можно заложить, сами понимаем, море знаний в эту железку. А человек разве это? Так это же не человек. А что же делает человека человеком? Вторая особенность схоластики тем, что вся она находилась в море теологии, как говорят, богословия. То есть все было связано с богословием, все было связано с религией. Ну, первоначально все было связано. И чем же занималась схоластика? Вы думаете, главным образом решением насущных жизненных проблем, как быть человеку? Нет. Нет. Настолько отвлеченные философские проблемы рассматривались там, что теперь иногда мы даже иронизируем. Иронизируем. Хотя бы там были глубокие корни, но действительно иронизируем. Боже мой, если духи, ангелы имеют какую-то телесность, тогда сколько их уместится на кончике иглы? О, это интересно! А в какой момент, например, происходит евхаристическое вот это по западному присуществлению, совершенно дикий термин, кстати, православное приложение святых дров. А в какой момент? Вы знаете, есть замечательная книжка Эразма Роттердамского «Похвала глупости». Ну, действительно, интереснейшая. Эразм был образованнейшим человеком своего времени. Это 16 век. Так, и он написал «Похвала глупости», в которой, как вы думаете, что больше всего кому достается? Монашеству, духовенству, богословам. То есть всему тому церковному. За что? Вот за эту полную отвлеченность от решения жизненных проблем человека и увлечения какими-то абстракциями, которые ничего не дают человеку в плане каком? Насыщения его жизни. Голову, да, загружают. Голова работает. Иногда с огромной силой работает, чтобы решить эти проблемы. Но человеку что дает это? Меняется. Как меняется человек? На Руси тоже было образование. Но оно имеет два ярко выраженных, совершенно различных периода. Один из этих периодов, который, ну, можно условно, но достаточной определенностью обозначить как тем временем от, ну, крещения Руси, скажем, и до примерно 16-го столетия. 16-го столетия. Хотя, по существу, уже в конце 15-го все это начало проявляться. Но чем характеризовался этот период? Тем, что основная задача образования, только подумайте, какова была основная задача образования – вот тех, кого воспитывали при княжеских дворах, воспитывали в монастырях этих, как говорил Кириевский, этих университетах, наших университетах, при некоторых храмах. Так? Были такие школы, как мы бы сейчас сказали, частные фактически школы. Какова задача была воспитания? Вы думаете, знать как можно больше знаний? Нет, знания давали, а как же, необходимо. Но какие? Главная задача образования заключалась в том, чтобы человека воспитать таким, чтобы он действительно соответствовал тому образу Христа, крест которого он носит у себя на шее. Сделать человека таким, чтобы он стремился к справедливости, к истинности, к любви, к благожелательству, если хотите, к исполнению главной, можно сказать, заповеди евангельской: «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Это был борец со всяким злом. Прежде всего, где? В самом себе. Почему приходит на это обращать внимание? Ой, сколько мы сейчас готовы бороться за справедливость общества, государства, законов, прав человека. Только меня не трогайте. Только не я. Общество, законы. Куда смотрит правительство? Что они делают там? Все. Вообще, я вам скажу так, я уже убедился. Вообще, ну, только один я хороший. А вокруг меня ты вообще не поймешь, не разберешь. А уж учреждения там и законы – это вообще такая чепуха. Там надо все бы исправить, все переломать. Ломали. Сколько раз в истории ломали. И чем эти ломки сопровождались? Какой кровью, какой гибелью людей. Вспомните только Великую Французскую, Великую, или Великую Октябрьскую, что творилось, когда миллионы людей в жутких страданиях уходили отсюда. Вся задача была воспитать лучшего человека. О! А знания? Да, как же, конечно, необходимо для этого. Второй период, который... Вот Иван Васильевич Кириевский, кстати, я все время говорю «Кириевский», если кто-то с философией знакомился, и там говорят «Киреевский». Я помню, в Козельске был, это где Оптина пустынь, и мне один очень пожилой, я еще мальчишкой почти был, так говорил: «Алексей Ильич», ну, уже я был не мальчишка, да, «у нас принято говорить Кириевский, а не Киреевский». Я бы открываю философскую словарь, смотрю, два ударения. Ну, ладно, предпочитаю следовать традиции. Так вот, во втором периоде что происходит? Происходит, когда мы меняем, как говорят, рельсы. Мы перестраиваемся на западный лад. Нам нужен не хороший человек, нам нужен профессионал. Нам нужен хороший винтик. Нам нужен хороший эксперт. В каких вопросах? А вот этих. Всех вопросах, касающихся нашей жизни. То, что сейчас мы начинаем ощущать с ужасом, так если нужен не человек, а профессионал, так слушайте, так робот-то будет лучше меня, конечно. Он исполнит куда точнее все те функции, которые должен быть бы я исполнять. Даже и сомнений никаких нет. Да здравствуют киборги! Человек-робот. А человек? Вы знаете, в середине прошлого... нет, позапрошлого уже. Вы знаете, как быстро времена летят. Позапрошлого века. В 1856 году Пирогов публикует свою статью «Вопросы жизни». Эта статья предваряется очень интересным эпиграфом, очень интересным. Следующим. Кем вы хотите сделать вашего сына? Я? Человеком. человеком? Так это общее понятие. Может, вы хотите его сделать ученым, профессором, специалистом в какой-то области? Нет такого. Это общее понятие. Замечательно поставил вопрос. Образовываем мы кого? Человека или винтик в машине? Он прекрасно это обозначил. А сейчас, уже не сейчас, конечно, уже давно, первостепенным в образовательном процессе что должно бы являться? Что должно бы являться первостепенным? Вы думаете, воспитание, я скажу? Нет, нет, ошибаетесь. Нет, нет. Выработка твердого, аргументированного мировоззрения в том человечке, который вот поднимается. Он должен понимать, ты веришь в Бога? А почему? Ты не веришь в Бога? А почему? Ты предпочитаешь индуизм? А почему? Мусульманство? Почему? Слушайте, мы же все прекрасно знаем, по себе же, наверное, помним. Я помню, не давал покоя маме, откуда я и все. И только когда уж он мне сказал, что купила, кажется, меня на рынке, что ли, я успокоился. Детям надо же объяснить. Мы как-то смотрим, что ему, какое там мировоззрение, что за философия, какой там смысл жизни, как мы забываем себя. Ай-яй-яй. Да мы же все понимаем. Что вы? Очень скоро начинаем все понимать. Одна из колоссальных ошибок, которые мы часто допускаем в своей практике родительской, а затем и педагогической, не придаем значения этому, что нужно назвать фундаментом человеческой жизни, мировоззрению. Прежде всего, вот она первостепенная задача. До тех пор, пока человек не имеет твердых основ мировоззренческих, ну что говорить ему о каком-то смысле жизни? Я понимаю, одно дело смысл жизни, который например, если атеизм взять, Бога нет, никакого высшего разума нет. Души у человека нет никакой, какая душа? Бессмертие личности, никакого бессмертия личности, никакого. Как кошки, собаки, овцы, бегемоты. Умер, и все. Если ничего этого нет, да человек нутром даже чует, даже будучи совсем не очень умным, он понимает тогда все категории так называемого добра и зла стираются. Да во имя чего? Я же когда сплю, мне же ничего не надо. И мне плевать, что обо мне говорят, хороший или плохой. Во имя чего я должен быть справедливым? Скажу, для будущих поколений, простите, мы должны быть навозом для будущих поколений. А это с какой этической точки зрения любопытно? В связи с этим меня крайне удивляет, и, может быть, вот потом будут, может быть, у нас обмен мнениями, и все, но меня крайне удивляет, я до сих пор не могу понять, никак не могу понять, например, дисциплина светская этика. Я никак не могу понять, какая может быть светская этика. Я понимаю, что свет, может быть, этика марксизма, вульгарного материализма, экзистенциализма, философии жизни Ницше. Я понимаю. Но это же конкретные, потому что, ой, как отличаются там эти этики. Даже этика буддизма, потому что буддизм – это действительно, хотя называют религией, но правильно говорят, атеистическая религия. Там нет Бога как такового, совсем нет. Там совсем другое. Я не понимаю, какая светская этика? Православная этика, христианская, я понимаю. Я сейчас скажу, у меня есть основания все. А здесь чья этика, простите? Может быть, этика Ницше, который говорил, больной – это паразит общества. Вы теперь поняли, как нужно к нему относиться? Потребляет, но ничего не дает. Какая это светская этика? Этика может быть религиозной и нерелигиозной. Здесь можем говорить. Религиозная – тогда скажите, какая религиозная? Это понятно. А здесь что? Вы знаете, я вот это делюсь просто с вами. Я никак не могу понять, это что, обман какой-то или что? Вдруг образованным людям такое общее понятие – светская этика. Или, может быть, эта этика будет того человека, который напишет учебник, да? Или скажет, наша этика национальная какая? Что у нас до 17-го года? Никакой этики не было? А если она была связана с религией, то что, как мы должны к ней отнестись? Долой? Простите, это что такое? Вот видите, я до сих пор не могу понять. Или там очень умные люди, которые кинули эту косточку, и занимайтесь светской этикой, чьей? Ну, какой вам напишут? Удивительно. Не понимаю. Я ничего не понимаю. Может быть, вы потом мне объясните что-нибудь в этом плане. Первое и главное, что в образовании требуется, в образовании прежде всего семьи, семейном, а затем и школьном, это дать возможность ребенку, будущему человеку, действительно приобрести мировоззрение. Без мировоззрения нет образования. Хотя бы я окончил 10 университетов. Почему? А образ какой же? Где образ? Где цель? Где? Какой смысл жизни? Или лучше не думать? Или не думать? А если думать, скажи. Я помню, пришлось встретиться однажды с одной профессором философии. Ну, попросили встретиться. Но она была... Почему попросили? Она заявила, что она воинствующая атеистка. Это было советское время. Ну, мы с ней очень по-хорошему разговариваем. Ну, и в частности, естественно, стал, конечно, вопрос мировоззренческий. Да, и я ее спрашиваю, а какой смысл вот жизни вы видите? Я вижу смысл жизни в моей дочери. Я говорю, что вы сказали? Я сейчас упаду. Как что я сказала? Я говорю, так вы разве, как вы назовете человека, который говорит, что любит кого-то и посылает его тут же, на верную смерть. Да еще неизвестно, какую даже верную смерть. Неизвестно, с какими страданиями, но точно на верную смерть. Вы о чем говорите? Я говорю, как о чем говорите? Вы разве не знаете, что ваша дочь умрет, да? Вы же точно это знаете. И вы теперь говорите, что вся ваш смысл в жизни, чтобы дать жизнь тому, кому дали, образно говоря, вот дали драгоценный бриллиант, так? Подержите. Дайте, вот вам даю бриллиант. Спасибо большое. Благодарю вас. Подержали? Ну да. Давайте. Как? Как давайте? А так. Ваше время истекло. Приходится об этом так много говорить, сами понимаете, по какой причине. Действительно, если есть Бог, если есть бессмертие личности, я понимаю тогда смысл этой моей жизни. Недаром Достоевский писал, только с верой бессмертие своей души человек действительно обретает смысл этой земной жизни. Понятно тогда, почему эти ценности, которые мы называем как ценности, любовь, справедливость, милосердие, благожелательство, великодушие, почему они имеют смысл? Вполне понятно, конечно. Потому что эта жизнь, вот этот период только жизни, это есть не что иное, как подготовительный этап. Или даже, если хотите, скажу сильнее, экзамен. Экзамен для человека. Ну-ка, покажи себя вот в этих вещах, которые все кончатся. Покажи себя, справедлив ты или нет, в мелочах. Лгун ты или говоришь истину. Действительно ты любишь или притворяешься. Да в этих, в жизни, это же постоянно. Покажи. Это экзамен мы сдаем перед поступлением туда. Вот это смысл жизни. Как важно в образовательном процессе действительно дать возможность учащимся сформировать мировоззрение. Я не знаю, насколько это возможно в школах. Не знаю. Но в этом, конечно, задача заключается. Что при этом необходимо, если говорить об образовании, то необходимо, конечно, то, что можно бы назвать как универсальность. Ну, это термины условные. Я просто так говорю. Универсальность. В чем она должна заключаться? Образованный человек должен знать, по крайней мере, основополагающую суть самых основных мировоззренческих, ну, я бы сказал, мировоззренческих теорий, если хотите, или религий, или философских, так, должен знать. И не только знать, должен бы избрать то, о чем я сказал уже. А почему ты буддист? А почему ты мусульманин? А почему ты никто? Никто. Какое тебе мировоззрение? А я не знаю. Ну, простите, это у моей кошки она не знает. У собаки, а ты же человек. Как это не знаю? То есть образование, конечно, должно предполагать решение этой первостепенной проблемы. Без решения ее человек остается, знаете, как корабль без ветрил. Без ветрил. Так и бросает во все стороны. Кстати, вот удивляет, что вот молодежь бросается туда, сюда. Неудивительно. Нет мировоззрения же. Даже те, которые считают себя православными, вы спросите православного, а почему вы православный? С какой стати? Я на экзаменах так спрашиваю. Мне студент начинает, говорит, вот Бог. Я говорю, что? Какой Бог? Ты откуда это взял? А кто это такое? Правда? О, будущий священник. Ну-ка скажи, а почему ты православный? С какой стати? Вот эти вещи крайне необходимы. Их нужно, конечно, об этом говорить нужно в семье. Школа параллельная. Это будет, ну, в семье, чтобы воспитать у человека самый интерес к этому. Понимание, что это необходимо. Это же совершенно необходимо. Ну и в школе, конечно, было бы замечательно, если бы человек мог действительно в школе получать, по крайней мере, основы этой, так сказать, необходимой составляющей, без которой трудно ему быть человеком. Но скажу вам так, на самом деле ситуация очень непростая. И в связи с этим я бы даже хотел так сказать, что задача все-таки образования должна состоять не просто в том, чтобы дать знания. Знаете, как-то я прочитал и просто был поражен. Чем? Пифагорейцы. Ну, слушайте, ну кто не знает Пифагора? Ну, мы же все гоняли с ним чаи, правда же? И все знаем, что Пифагоровы штаны во все стороны равны. А оказывается, что они говорили, пифагорейцы, они говорили так: ученик – это не сосуд, который надо наполнить чем-то. А знаете что? Я просто был поражен. А факел, который надо зажечь. Вот это да! Факел, который надо зажечь. И затем дать возможность этому факелу действительно светить самому, прежде всего, человеку, и другим, естественно. И вот в этом плане возникает, конечно, колоссальная задача нравственного и духовного воспитания человека. Помню, мне рассказывали, как в одной гостинице, сейчас мы этого не найдем, но в одной гостинице, российская гостиница, русская, так человек приходит, естественно, снять номер в фойе, прекрасный фойе, с двух сторон большие великолепные панно. Какие же? С левой стороны молодежь, юноши, девушки, девушки в венках из цветов, юноши с горящими факелами, которые горят, танцы, ну, в общем, красота, цветы кругом. На другую сторону оборачивается. Солнца нет, факелы угасшие валяются, цветы смятые, и только какие-то извивающиеся фигуры спаренные, тьма и мрак. Ух, как здорово написали, а! Но это был очень... Я смотрю, мудрый человек, который держал, содержал эту гостиницу. Вот она, юность, до чего она прекрасна. И как ее можно истоптать по мгновению ока. А, кстати, знаете, что во время Великой Отечественной войны, победу которой мы отмечаем, очень много же было пленных девушек, которые в Германию отправлялись. И то, что их потрясло буквально, это отмечено в документах, а не как-нибудь, что наши девушки, можно сказать, стопроцентно были девственницами. У них глаза на лоб лезли. Как это может быть? На Западе уже давно этого нет. Это элемент действительно духовного воспитания, которое сейчас перечеркивается черной краской, зачеркивается все. Я сказал, это 20 век, это середина 20 века. Еще какой наш народ-то был, вы подумайте. Вот оно, сила-то потрясающая. А возьмите 1812 год. Дошел Наполеон до Москвы и не рад был. Когда шла наполеоновская армия, ее путь был окрашен чем? Насилиями, грабежами, воровством, пожарами. И вот обратно идет русская армия, победительница. Доходит до Парижа. Наша армия прошла, знаете, как невинные девочки прошли сквозь Европу. Никаких насилий, Никаких грабежей, никакой крови. В Париж, вы знаете, что Париж был в страхе? В ужасе боялись, сейчас русские придут. Что начнется? Они знали прекрасно, что начнется, конечно. Еще бы. Европейцы все знают, как они расправляются друг с другом, когда вступают конфликты. Так русские офицеры расплачивались в ресторанах даже там. Это победители. Забыла Европа. Вот оно, где сила духа. Вот красота-то человеческая. Это действительно красота. Не помнят паршивцы. Вот оно, что такое православие, каким оно делало человека. Ничего не помнят. И не только не помнят. А как справедливо писал наш петербургский святой, вы слышите, как подчеркиваю, петербургский святой Игнатий Брянчанинов, который четверть века здесь был, в Петербурге, настоятелем монастыря, и сделал очень много. Испугались, да. Да, очень многое сделал для русской церкви, для воспитания нашего общества. Он говорил, Европа всегда завидовала России и при всяком случае делала ей зло. И будет это делать. Точно. Точно. Почему? Наша Россия еще сохраняет, если хотите, сохраняла, но еще сохраняет вот этот дух православия. Мы еще пока чувствуем красоту, красоту того, что мы назовем нравственность, духовность, великодушие, любовь. Мы еще чувствуем красоту этого при всех тех отрицательных моментах, которые присутствуют у нас. Там уже забыли об этом. Уже Достоевский писал, а он скончался в 1881 году, Европа – это кладбище. Европа, она уже отказалась от Христа, только еще не признается себе в этом. Помните, написал он повесть о великом инквизиторе, в «Братьях Карамазовых»-то? О, как показал! Христос там ни слова не говорит. Говорит, это великий инквизитор. Мы не с тобой, а с ним. Это обращается он к Христу. И верно. Верно. Там идеология, а не религия. Там сама религия превращена в идеологию. Чем характеризуется идеология? Характеризуется тем, что вся ее направленность, вся ее основная идея, все обращена на что? На устроение этой земной жизни. Нет этого вектора вверх. У идеологии нет его. Это религия еще поглядывает вверх, говорит о Боге. Идеологии нет. Решаем эти проблемы. А если забываем об этой вертикали, тогда все средства хороши. Какой тогда ужас начинается? И мы его, если хотите, видим. Плоды вот того второго периода, я вам сказал о первом периоде, второго периода, когда мы стали брать с Запада, наши университеты стали образовываться прямо по типу, по образу и подобию западных университетов, система образования, сама методика образования, все перенимается оттуда. Нажмите, как долго не было. И вместо того, чтобы сохранить идею целостности человеческой личности, обращается все внимание на эти внешние знания. Внешние знания. И что они во что превращают подчас человека? Недавно в одном журнале читаю. Господа бизнесмены, пожалуйста, знайте, статистика говорит, что выпускники вузов более чем в 5 раз чаще совершают финансовые преступления, нежели выпускники средних школ. Не забудьте, господа бизнесмены. Ну еще бы. Они знают, как можно проделать лучше. Там, в бухгалтерских делах и прочих. Знают, вы слышите, какие уже предупреждения. Образование?
Ну да,
конечно. Образование. Это меч обоюдоострый. И вся сила его или оживляющая и спасающая, или, напротив, убивающая, да, зависит от того, какой стороной она обращена. Ну, вы знаете, я просто боюсь, что профессорам нельзя давать свободу слова. Вот это, наверное, вы все знаете это. Вот, и я поэтому уже сейчас кончаю в надежде на то, что мы с вами можем все-таки обменяться очень многими, может быть, мыслями, идеями, вопросами. Давайте поговорим, поскольку для меня это вот именно встреча вот с вами, это же большой тоже и приятный, я бы сказал, опыт. Потому что я вижу тех, кто воспитывает сейчас и призван воспитывать человека, а не киборга. Ну, хорошо. Ну, спасибо. Спасибо вам.
Спасибо, дорогой Алексей Ильич, за ваше прекрасное выступление, за те акценты, которые вы выставили для присутствующих, потому что действительно за суммой знаний мы перестали видеть личность, которая будет распоряжаться теми знаниями, которые она получила. Ярким примером важности духовного нравственного воспитания являются вот два доктора математических наук, которые у всех на слуху, и все их знают, и которые имеют совершенно различную судьбу и совершенно различное ценностное такое значение в нашей истории нашего государства. Один из них – доктор математических наук Борис Березовский, а другой Михаил Перельман. Оба доктора математических наук. Оба имеют сумму знаний большую. Однако, насколько разная жизнь и насколько разный плод, который они принесли. И действительно, как Алексей Ильич указал на важность мировоззрения, потому что сложно строить духовно-нравственное воспитание без мировоззрения, которое позволит нам дать правильные нравственные ориентиры для человека, который имеет свое обоснование, которое не просто есть пожелание поступать таким или иным образом, а выстроены в единую систему, которая имеет подтверждение во всей глубине человеческого сердца.